Восток, Запад. Непридуманная история. Мир вам, друзья. Сегодня мы в передаче «Восток-Запад. Непридуманные истории» говорим о сельском хозяйстве и о связи нашей с землей. Мы городские жители, но вот праздник жатвы, что называется, день урожая. На радио «Томский благовест» сегодня об этом будет говорить доцент Университета морского речного флота Петербурга Михаил Неволин.
Здравствуйте. Сейчас у нас такое время осенняя, середина, наверное, осени. Ну, тут зависит, конечно, от климата, смотря где, где-то начало, где-то уже ближе к концу. И вот во многих религиях, ну, я не буду говорить обо всех, я скажу там о христианстве, о иудаизме, есть такой праздник или праздники, которые так или иначе связаны с сельским хозяйством, с какими-то урожаями и, конечно, вот с жатвой. Такой период, когда вот мы собираем плоды. Где-то он так называется, там, первых плодов, где-то там благодарение, там, ну, так или иначе, обычно это совпадает со, вот, со сбором плодов каких-то, какого-то урожая. Но вот то, что жизнь каждого из нас связана с Богом, да, или там, ну, кто в Бога не верит, с природой, можно сказать, который, вот, ну, как-то Бог посылает или природа, каждый по-разному может понимать, посылает вот эти дожди, какие-то другие явления, то есть влияет вот на то, что в конце концов произрастет. Она была всегда очевидна людям, по крайней мере, раньше это было точно. Вот лет 100 назад это было гораздо более ясно, чем сегодня. Сейчас как-то вот особенно те из нас, кто вот живет в мегаполисах, как я, например, да, мы как-то не очень это ощущаем. Умом-то мы понимаем, конечно, что вот где-то что-то там произрастает, но в целом как-то вот на полках в супермаркете вроде бы все есть. Какие там урожаи, где урожаи, это все как-то далеко, непонятно нам. И это очень плохо на самом деле, потому что мы совершенно как-то оторванно живем, вот такие жители, как я, да, в мегаполисе, от реальной какой-то жизни. И не видим вот никакой связи между вот урожаем, да, вот который собирает, и жизнью. Нам вот как-то понятен труд там каких-то там айтишников, менеджеров, инженеров, строителей, там, не знаю, водителей трамваев, там, кого угодно, чем те, кто там выращивает какую-нибудь капусту, там, или хлеб, свеклу, кормит свиней, там, за коровами ухаживает. Вот, по крайней мере, я скажу за себя, вот среди моих знакомых я ни одного человека не знаю вообще, кто занят так или иначе сельским хозяйством. Вообще не знаю. Ну, я думаю, если в Питере тут поспрашивать, мало кто вообще-то знает. Тем не менее, вот именно от сбора урожая, от условий, которые вот сложились, от работы вот этих людей реально зависит наша жизнь. Вот мы ведь, в принципе, можем обойтись без многого. Там, без телевизора, без телефона там, или какого-то нового пиджака. Можем походить и в старом, там, в принципе, беды никакой такой страшной не будет. А вот без еды-то никак не получится. Вот это, опять-таки, в прошлом люди хорошо понимали, и поэтому если мы обратимся абсолютно к любым религиям, там всегда было много молитв каких-то вот об урожае, и работы какие-то, заботы, все, что это было привязано к урожаю. Фактически, ведь что, как это все происходило, да, раньше, в таком более традиционном обществе, человек вкладывал в землю то, что вот он имел, то есть вот свое там какое-то, ну, ему имущество нельзя сказать, это семена, да. И во многом вот уже от него мало что зависело. Конечно, надо было ухаживать, там пропалывать, это все понятно. Но, скажем, если будет засуха или там какие-то еще катаклизмы, понятно, что там большие площади полить невозможно будет, да, или тем более, если поблизости нет воды, или там еще что-то с погоды, грянет там град какой-нибудь, то будет нанесен такой серьезный урон, и непонятно, что вот со всем этим будет, как он будет жить и как его там семья вообще выживет. Я вот помню, знаете, еще мой дед, он был абсолютно городским жителем, работал на заводе всю жизнь. Но вот он как-то еще переживал, я помню, там летом какие-то вот катаклизмы с природой, там, с погодой, там, какие-нибудь ранние заморозки, например. Он все время, вот как же погибнет урожай, там какой-то для меня тогда это, ну, я вообще пацаном тогда был, да, думаю, какой урожай, что там погибнет, нам в городе как-то это было очень трудно понять. А он именно переживал, что люди столько сил вложили, и все вот может пропасть. Я умом-то, конечно, тоже понимаю, что вот мы все зависим от этой жатвы, от того, что мы собираем. Но это вот, ну, только умом, потому что реальную связь, честно говоря, между жатвой и моей личной жизнью я вот так вот, ну, не ощущаю, да, как, наверное, и многие другие. Поэтому Вот сегодня в мире очень модные стали такие, ну, экотуры там всякие. Вот человек приезжает, скажем, на ферму, проводит там хотя бы несколько дней рядом с теми, кто вот занимается сельским хозяйством. То есть, ну, по крайней мере, хоть посмотреть, а что это такое вообще, откуда еда берется. Ну, я думаю, вообще надо активнее этим заниматься, потому что вот сегодня в больших городах, например, дети уже вообще не понимают, вот, ну, как делается хлеб. Как вот эти колосья, откуда они, как они вообще выглядят, как их собирают, и потом мука какая-то, откуда-то из них эта мука получается. То есть вот это кажется так смешно, но вот если вы поговорите там даже с такими, не то что совсем уж детьми, а там 5-й, 6-й класс, в общем, многие и не ответят вам в городе, а что это вообще, как это все происходит. Они не имеют представления, и нельзя их винить, они просто очень далеки от этого. А вот в этом году, кстати, очень много говорят о риске голода, вот в ряде стран там голода, и, ну, действительно, это так. Тут это связано, правда, не, может быть, и не всегда с урожаем, какие-то вопросы логистики, прочих там всяких конфликтов возникают. Но удивительно, что ведь, смотрите, в мире вот собираются эти все урожаи в разных странах, разные климатические зоны, понятно, где-то по несколько урожаев собирают. Но ведь продовольствия достаточно в мире. Вот где-то есть такие излишки, которые уничтожают, то есть делается гораздо больше продуктов, там выращивается, вроде все собирается, потом все это там сжигается или что-то, потому что, ну, не успели распродать. А где-то при этом люди голодают. И поэтому, знаете, когда вот обвиняют часто Бога, что вот как же так, вот несправедливо, люди умирают, 21 век, там уже люди умирают от голода, как же он это допускает? Ну, это совершенно несправедливо, потому что на самом-то деле он дает все, что не хватает, что вот необходимо. То есть на земле хватает всего, и урожая хватает. Другой вопрос, что это уже не ответственность Бога, а наша, то есть ответственность человека, как этим всем распорядиться, как сделать так, чтобы, в общем, никто, я не за какую-то уравниловку, чтобы все жили одинаково, но, по крайней мере, не должно быть такого, раз уж мы говорим о 21 веке, чтобы люди реально страдали от голода. Я могу сказать, что я все-таки в разных странах мне удалось побывать, в том числе в африканских многих странах, и там реально люди голодают. То есть реально вот, трудно предположить, да, вот нам сейчас, что вот я там помню, приходили там какие-то пацаны, и им просто хлеба дашь, и они довольны. То есть они возьмут хлеб там на судне, как-то их угостят, они радостные уходят. Вот у нас, конечно, так, ну, во-первых, хлеб-то есть никто не будет, потому что хочется что-нибудь там, какой-нибудь сникерс или что-то повкуснее, а вот мы забываем, что огромное количество людей не доедает. И, конечно, вот в эти праздники, когда какие-то сельскохозяйственные работы завершены, это такой хороший повод подумать. Вообще жатва, как окончание таких сельхозработ, еще и хороший повод вообще вот более широко, что ли, подумать, что удалось там, что не удалось, что собрали, что не собрали. Для верующих это всегда еще такой повод поблагодарить Бога за все, что Он дает. И, кстати говоря, и не только в плане еды, конечно, в плане еды прежде всего, но и в плане вообще каких-то благословений, которые Он посылает. Мы об этом очень часто забываем, как и забываем, в общем-то, благодарить и за жатву, и за урожай, и за то, что вот у нас на столе есть и хлеб, и масло, и у кого-то там побольше и повкуснее чего-то, у кого-то поменьше, но все это есть, и все необходимое Он дает нам.
Ну а сейчас из Питера переезжаем в город Ярославль. Ирина Савинова.
Дорогие, сегодня у нас интересная тема – урожай. Та, что касается буквально каждого, только не все об этом знают. И тем не менее, урожай – это и наша продовольственная программа, и календарный цикл, и мастерство человеческих рук и сил, и подарок небес. Ведь не все и не всегда обрабатывали землю. В древности люди жили поборами, что земля пошлет. Да и нынче некоторые счастливчики живут под лозунгом «Лес прокормит». А что? Почти круглый год этот бывалый народ добывает себе там процветание. А пропитание вещь немалая. Ну вот кто может сморчки почти из-под снега соберет себе в корзину? Кто в конце мая травы целебные несут по аптекам, кто ландыши, запрещенные в книге, букетиками продают на улицах в обмен на товар булочный. Ну, а потом, потом чего только нет в лесу. В конце июня уже земляника россыпью краснеет на солнечных склонах, а под тенистыми соснами, скоро целыми плантациями. Ну, народ знает места. Черника и гонобобель будут кормить вас до конца лета. Присядешь где-нибудь, и, не сходя вот так с места, и наберешь целое ведро. А у тебя их два, потому что когда будешь идти потом мимо зарослей малины, и соберешь еще одно, полное душистых и влажных ягод. А после обеда на рынке ты их стаканчиками не задешево продашь и купишь себе плащ на осень. А вот уже и гриб-колосовик пошел. Надо торопиться, он ведь недолгий гость в лесу. Зато как радостно его покупают соскучившиеся по грибам горожане. А раньше? Раньше мы активно собирали где-то уже в конце лета в лесу орехи. Вот нас с младшим братом отправили в третью смену в пионерский лагерь. И мы каждый день после тихого часа лазали в кустах у речки и прилично набрали их для мамы. Вот так мы таким образом дружно скучали о ней. Ну, так август, сентябрь, уже пошел серьезный гриб, плюс солонина. И бывалые заготовители такими обширными корзинами, как на вахту каждый день с первым рейсом автобусов или электрички, стоят себе на остановках в плащах и куртках, и даже в небольшой дождь. А они все знают. И грибные места, и то, что погода после быстро разгуляется. Да, до первого снега стоят, бывало, в лесу крупные черноголовики и хрустящий грусть. Ой, я уж не говорю про охотников. Их сдерживают сроки всяких охотничьих сезонов, поэтому для них так важно добыть мясо лосей, кабанов, зайцев, там тетеревов, которые они потом порциями разложат в морозильных камерах и будут есть всей семьей всю зиму. А в таежных краях у таких профессионалов далеко в лесу постоянно построено зимовье, куда они и удаляются, кстати, надолго, потому что заготовляют не только оленей, но и ценную пушнину, которую они очень выгодно сдают в факториях и за сезон способны накопить себе даже и на автомобиль. Знаю наших про рыбаков. А про рыбаков я даже и не начинаю. Какой там лес? На городских набережных стоят себе со спиннингами у воды, а зимой преданно сидят на льду, сгорбившись у этих ледяных лунок часами. Вот вам и урожай! Круглый год урожай, собрать который нужно только ноги, руки и время. Ну, друзья, что же мы молчим про тот урожай, который связан с окончанием сельскохозяйственного цикла, который становится свидетелем человеческих переживаний, радостных праздников и трудов и жертв. Там тоже жизнь формируется по железному принципу другой пословицы. Цыплят по осени считают. И это неизменно происходит. Нетрудно догадаться о ее смысле. Вот сколько яичек положила моя бабушка Дуня, ну или моя другая бабушка Маня, обе они раньше жили в деревне. Так сколько яичек-то положили под наседку? А сколько вывелось? Все, да не все. Пару штук то ли тухлые попались, то ли курица вначале нечаянно треснула скорлупу. Ну, хорошо, ладно, бегают цыплята по двору. Так кто один хромой и долго не протянет? Другого ворона заклевала, третий что-то не то клюнул и помер. В общем, осталось-то опять меньше. Так далее. Подсадили курочек молодых в курятник старым. Отгородили сколько надо времени, чтобы привыкли. И можно было выпустить. Старым курам год, а молодым-то 3 месяца. Сколько времени они привыкают друг к другу, чтобы старые не заклевали молодых. Белки-то и петух примесли их в свой гарем, если они другой породы. Так что сколько условий для окончательного числа урожая. Бывают и вовсе сложные, даже печальные истории с урожаем. Вот помните, в школе мы учили стихотворение Некрасова «Не сжатая полоса»? Все же помнят. Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля пустели. Только не сжата полоска одна. Грустную думу наводит она. Кажется, шепчут колосья друг другу: скучно нам слушать осеннюю югу, скучно склоняться до самой земли тучные зерна, купая в пыли. Нас, что ни ночь, раздаряют станицы всякой пролетной прожорливой птицы. Заяц нас топчет, и буря нас бьет. Где же наш пахарь? Чего еще ждет? Не для того же пахал он и сеял, чтобы нас ветер осенний развеял. А ветер несет им печальный ответ: вашему пахарю моченьки нет. Нал для чего и пахал он, и сеял, да не по силам работу затеял. Плохо бедняге, не ест и не пьет, червь ему сердце больное сосет. Да, крепкая связь была у простого народа с природой. Жизнь-то крестьянин тогда напрямую зависела от его земельного участка. И этот крестьянин, который в стихотворении, он же не виноват, что произошло. Он-то своевременно засеял свое поле, радовался первым роскам. Но бывает, что человек может рассчитывать только на свои силы, и пока он физически здоров, ему не грозит гибель. Но любая, даже временная болезнь может навсегда перечеркнуть все его труды и аннулировать урожай. Сколько случаев, когда раз-другой пройдешь мимо какой-нибудь дачи и замечаешь, что что-то она пуста, но все на ней растет. Потом узнаешь, что хозяин-то ее умер. Инфаркт. Как там черти его сердце больное сосет. Но, видимо, невольно подобралась к печальной стороне судьбы урожая. Но впредь, в следующем своем высказывании, я буду заходить на ее солнечную сторону. Договорились?
Что тут добавить? Это просто жизнь. Мы говорим за самое главное на радио «Томский благовест» и sdradio.ru. Ирина Савина.
Дорогие, я не буду повторять общих мест о сельском труде, о его пользе, о его месте в нашей жизни. Но на основе своих переживаний я скажу несколько слов. Да, я понимаю, что при колхозном-то строе уже человек мог выжить, потому что он не один со своей несжатой полосой. Но дело-то в том, что коллективизация-то она была не совсем чистым образом сделана. Очень много хозяйств, очень крупных, богатых, трудолюбивых мужиков были отобраны, а их даже и ссылали потом. Боялись, как бы они не стали мстить. Так вот, моя-то родня, она как раз вот и оказалась хозяйством кулацким. Прадедушку моего, в общем-то, говорили, что он кулак. Дважды раскулачивали, и он поднимался. Но я хочу сказать, что, как, видимо, все-таки люди в таких хозяйствах бедняки. Они не сразу могли полноценно работать. У них была несвобода, трудодни. В город они не могли не уехать. Паспорта им не выдавали. Но я хочу сказать, что постепенно все-таки колхозный строй устоял. Выросла молодежь, стала отдавать свои силы, пришли технологии, стало работать более интересно. И молодежь вообще любит быть вместе. Так что и комсомольская организация колхозов, она тоже играла большую роль. Партийная организация. В общем-то, вот эта коллективизация, в конце концов, вырулила. Я помню фильм «Кубанский казак» в 50-х годах. Но это была вообще идиллия. Это была идиллия. Там колхозники приехали на ярмарку. Такие все одеты великолепно, как прямо в церкви девушки. Парни подтянутые, казаки, гоняли на, в общем-то, гонках конских. Такие лихие все, чубами в кубанках. А потом председатель колхоза вдруг приходил в магазин покупать рояль для своих, потому что надоела всем гармошка. Мало того, у них был концерт художественной самодеятельности, где танцевали так, как в лучших ансамблях государственных, а пели, как в хоре Пятницкого. Да, это была идиллия. Да, это было, казалось бы, было вранье. Но нет, люди очень любили этот фильм. Он им очень нравился. Им не идиллия казалась, а мечта, что когда-то вот так будут жить на земле. Увы, вы знаете, я часто бываю в деревне на севере Вологодской области. Там наши друзья бабушкин дом имели. Ему, наверное, лет 7-8 туда ездили подряд. И вот когда мы туда приехали, и там уже целые деревни стоят пустые, стоят фермы пустые, школы разрушены. Я помню, ходили мы по великолепной деревянной двухэтажной школе, собирали там тетрадки, журналы валялись. Такие все крепкие стены, хорошие лестницы. Все стало ненужным. Колхозный строй развалился, а фермерам стало трудно. Это опять началось единоличное хозяйство. Но я хочу сказать, что там интересное было помещение в нашем доме. Он был как бы двухэтажный. Ну, просто он одноэтажный, но просто окна были так высоко, как на втором этаже. А внизу была такая как бы хозяйственная часть, где скотина стояла, где какие-то хозяйственные построечки были. А наверху была еще громадная поведь, такое пространство, где сено было, какие-то нужные вещи. Там колхозное собрание можно было устраивать. Так она была велика. И вот там стояли два ларя. Я так заинтересовалась. Я гляжу, что такое. Они прекрасные, как будто недавно построены, светлые. А им много-много лет. Просто, видимо, дерево было такое подходящее. Так вот, они были разделены на 5 примерно частей. И в каждом как бы хранилось разное зерно. Здесь греча, здесь пшеница, там горох, ну и так далее. Эти 5 мест, да 5 мест в другом ларе. Все было в сухости, на ветерке, хранимое от солнечного света. И это говорило о том, что все эти, как говорится, породы зерен росли у них вокруг дома. Сколько же небольших полей были. Это как вот у того крестьянина, который не сжал свою полоску, потому что заболел. А сначала это делал, и все это было, в общем-то, ухожено. И колодец рядом, и у соседа такой же высокий дом, и также высокие окна. Интересно то, что напалить ворота были, видимо, зимой. Туда завозили что-то или брали сено, потому что снег-то выпадал как раз до второго этажа. Очень интересно. Так вот, я хочу сказать, что вот подобный дом, видимо, был у моего дедушки, прадедушки, вернее. Детей было очень много, работали, просто не ленились. И я хочу сказать, что и бабушка моя имела много, 13 детей. Такая чудесная бабушка Дуня. Ее перевез сын в город, устроился на шинный завод. Надоели раскулачивания-то. И всех привез. Так вот, я когда приходил к ней в гости, маленькая, сяду на трамвай. Скучно, поеду к бабушке. Сяду на трамвай, приеду к ней. Она меня покормит, чем Бог послал. Положит на свою кровать. Сейчас, говорит, лягу, сказку тебе расскажу. Она хорошо мне рассказывала сказку. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Я лежу и жду. Она встает на колени и начинает молиться за всех. Всех нас. Это из-за невесток, из-за сынов, из-за дочек, из-за детей, из-за внучат. Я лежу и слышу Сима, Зоя, Ира, Нина, Боря. И так далее. Жду-жду, засну. Потом проснусь, глаза открываю, а она опять на коленях. Сима, Зоя, Ира, Боря. А это уже утро. Она и утром встала, помолилась. За всех отстаивала нас. Это сказалось на нашей семье. Так что вот я, можно сказать, где-то из крестьянской семьи, от бабушек, то и другое. А от родителей я даже не от рабочей семьи. Это уже были такие служащие. Папа у меня был, в конце концов, от монтера дорос до прораба автоматических станций, сбора их, с монтировки. Мама была старшим бухгалтером. Дядя был офицером, да, дошел до Берлина, был начальником политотдела. Вот уже все другое было. Другой дядя тоже молодец. Ну, в общем, а бабушка-то моя Маня из деревни-то которая. Потом стала генеральным директором всех гостиниц. Вот так жизнь продвинула нас. Ну что, я хочу сказать, что... Мы все-таки с мужем, когда купили участок, нам предложили, мы ведь сначала очень активно принялись, 11 соток, маленький вагончик, принялись там работать, такие грядки разводить, нам так это все нравилось, мы просто любовались плодами своего труда. Ну, в конце концов, нас все хвалили, хвалили. А потом как-то приехала моя подруга Милочка и сказала, Ира, ты скоро все оставишь. Да как же так, Мила, ты что? Такой кайф. Ну, говорит, посмотри. И действительно прошло время, и мы постепенно стали оставлять то один вид растений, то другой. И в конце концов все кончилось хорошим, как это сказать, парником. 8 метров длины, 4,5 ширины. Там у нас все росло. И помидоры, и перцы, и огурцы. И там даже свеклу по краям. Все было так сделано. Пол был деревянный. Грядки были деревянным. В общем, обиты. Столик был у меня там. Стулик. Стекла вместо этих самых пленок. Я любила там сидеть, молиться. Прекрасно. Ну, об этом можно много рассказывать. Но я хочу сказать, что Конечно, при садовом хозяйстве человек работает в охотку. И в конце концов у мужа родилась идея построить дом. Великолепный дом с большими помещениями, с большими стеклами. Я хочу сказать, у нас даже там была маленькая библиотека. Ну и все другое, и приезжали гости. И все это было очень мило, превратилось в клуб какой-то встреч. И приезжали внуки с друзьями под двумя, вернее, под четырьмя, по две вместе березами, толстыми такими, стоял 3,5 метров стол. Там мы собирались. Листья и ветки наверху этих всех берез так сплетались, что в дождик не мочило. Ну, в общем, это была наша база отдыха. Архандарик, как так называли в Греции. И мы были счастливы. Так что пришло время, и мы поняли, что мы получили там свой полигон для расширения своей натуры, новых обстоятельств, укрепления своего характера и обновления жизненных размышлений. Я нисколько не жалею, что получила опыт и достаточную нагрузку работ на земле. Хотя кто-то скажет, а ведь сколько книг можно было за это время прочесть. Знаете, дорогие, я их тоже немало прочла, породняя с землей и получив от Господа во владение прекрасный его уголок. Я повторяю, с небольшой березовой рощей, садом из плодовых прекрасных деревьев, с прекрасным домом, который подарил мне мой супруг. Как говорится, он дерево посадил, дом построил, сына родил, ну, уточню, сына Ульяну, дочку Катю и троих маленьких мальчиков-внуков. Ну, какой уж там теперь маленьких. Петра, Анатолия и Матвея. Вот вам и наш урожай жизни. С миром Божьим, дорогие. Будьте благословенны.
Спасибо всем. До свидания, друзья.
Восток, Запад. Непридуманная история.